Глава вторая. По возвращении из отпуска с легким сердцем занялся делами своей компании. За два дня предупредил о совещании Кейси, Сью и Тони. Они должны были заблаговременно направить мне свои соображения о предстоящей реформе по рабочей электронной почте. Но предложение не поступало, и меня это сильно напрягало. Накануне совещания ко мне в кабинет пожаловала Сью. Повод был очень правильный и обоснованный. Она торжественно представила мне оригиналы актов приемки работ, подписанные со стороны мэрии Буффало, и благодарственное письмо наподобие грамоты. В общем, все, что она мне показала, это уже грамоты. Она могла мне все это сообщить по электронной почте. И именно так она докладывала об очередных подписанных актах выполненных работ. В конце каждой недели я получал еще и сводную таблицу с нарастающим итогом, поэтому ждал от нее чего-то другого. Догадался, что Сью хотела прийти и поговорить со мной. Обговорили с ней дела в Буффало. «Сью, у тебя все?»
«Я еще хотела с тобой поговорить по одному вопросу».
«По какому?»
«По этой системе менеджмента качества».
«Завтра совещание, там и обговорим. Сегодня крайний день для подачи своих предложений».
«Виктор, всего не напишешь».
«Ну тогда говори, что там не напишешь?»
«Получается, что Кейси будет меня контролировать».
«Она мой первый заместитель».
«Это понятно. А ты не мог бы отдел внутреннего аудита и контроля подчинить непосредственно себе?»
«Зачем?»
«Она не даст мне спокойно работать. И ничего она не забыла и не простила мне. Она очень злопамятная».
«А ты?»
«Я отходчивая».
«Чего тебе бояться?»
«В данный момент непосредственной угрозы нет».
«Ну и в чем дело?»
«Ты сам не понимаешь».
«Нет».
«Она все рассказывает своему партнеру. По всем вопросам с ним советуется, плачется ему».
«Ты это откуда знаешь?»
«Могу тебе доказать, что она много документов таскает домой в своем портфеле».
«Это запрещено».
«А ей плевать».
«Откуда ты знаешь, что она там в портфеле носит?»
«Виктор, проверь ее, и мне не надо будет ничего доказывать».
«Напомни мне, что она нарушает».
«Я с собой захватила нашу распечатанную политику конфиденциальности. Там маркером выделила самое важное. Ричард всегда к этому документу очень серьезно относился. Там есть несколько категорий информации. Три из них категорически отнесены к сведениям, составляющим инсайдерскую информацию. Отнесенные к ней сведения запрещено вообще отправлять кому-либо без твоего личного разрешения, а документы выносить из офиса».
«Кейси это хорошо знает. Уверен в этом».
«Конечно. Но сегодня она затребовала материалы всех последних советов директоров, что в очной форме, что в заочной. Возможно, в конце рабочего дня вернет, но в ее кабинете стоит копировальная машина. Зачем она ей, если есть секретари?»
«Интересно».
«Виктор, ей очень не нравится эта твоя реформа».
«Почему?»
«Потому что она не дура и понимает, что после нее она быстро окажется на лопате».
«На чем?»
«На лопате. Так говорят, когда уже понятно, что тебя выкинут с работы».
«Смешно. Кейси это не грозит, потому что таких мыслей у меня нет».
«Она понимает, что после реформы она такая вся из себя умная, будет вообще не нужна. Это суперсистема. К тому же, зачем такие деньги тратить на целого первого заместителя?»
«Допустим. Зачем ей эти документы дома?»
«Она ищет что-то. Что-то такое, чтобы подсидеть тебя. Или даже хуже».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ее сожитель из ФБР. А Ричард у нас кто?»
«Ты думаешь...»
«Да. Эти мерзкие ищейки всегда этим подрабатывают. Найдет что-то и поднимет скандал. Ричард окажется под ударом».
«Может быть и такое, согласен. Но почему тебя это беспокоит?»
«Что непонятного? Ну ты даешь. Как только она станет генеральным менеджером, что будет со мной?»
«Убедительно».
«Или даже если не ее назначит Ричард, а кого-то другого, то мне все равно придется искать новую работу. Это просто закон такой».
«Хорошо, я тебя понял. Подумаю». После ухода Сью вызвал Джека и Тони. Поставил им задачу. Около 8 вечера я смотрел прямую трансляцию, как комиссия в составе Тони, Джека и еще одного парня из группы информационной безопасности проверила портфель Кейси и изъяла документы. Кейси сорвалась и подняла шум, крик, а потом решила вернуться. Устремилась прямиком ко мне в кабинет. В приемной грязными словами обложила секретаря и, распахнув дверь моего кабинета, ворвалась.
«Что ты устроил?»
«Успокойся, присядь. Помолчи и посчитай до 1000.
До скольких?»
«До 100 мало. Надо до 1000 посчитать».
«Ну ты...»
«Заткнись!» Я захлопнул дверь и продолжил. «Заткнись, сука, пока не наговорила!»
«Что? Ах ты, мерзкое славянское отребье!»
Воскликнула Кейси и двинулась ко мне, намереваясь с размаху ударить. Я увернулся, оказался за ее спиной и сковал ей руки. Кейси завизжала. Я резко развернул ее лицом к себе, крепко обнял и сильно всосал ее губы. Кейси сразу перестала вырываться и начала страстно целоваться. Мне не нравилась Кейси как женщина вообще. То есть она не была противной и не вызывала отвращения. На лицо симпатичная, но фигура не спортивная, мягко говоря. Таким женщинам мне не хотелось нравиться. Такие женщины у меня не вызывали желания. Но и отвращения не было. Просто женщина. Просто человек. Я с силой отодрал от себя Кейси. Потом усадил на стул. Подошел к бару. Вытащил бутылку отличного французского коньяка XO, очень известного производителя. XO расшифровывается как «extra old», то есть «экстра старый», и описывает коньяк, выдержанный в дубовых бочках не менее 6 лет. Дорогой напиток. Разумеется, Кейси в этом отлично разбирается и, безусловно, отметит. Налил нам коньяк в стаканы для виски примерно по 100 граммов.
«Я не буду», —
твердо сказала Кейси. «Я тебя не спрашиваю».
«Ты вообще обнаглел?»
«Пока нет. Все впереди. Заткнись и давай молча выпьем. Потом поговорим нормально».
«Я не буду».
«Тогда прямо сейчас встала и вышла отсюда». «Пошла вон, дура! Не выйдет разговора. Поняла меня?» — выпалил я, изображая крайнюю агрессию. Кейси с опаской пригубила коньяк. «Я жду, когда ты выпьешь все». Кейси допила содержимое стакана.
«Слушаю тебя», —
сказала Кейси. «Мне нужно было время хотя бы минут 15». Я должен был дождаться, когда алкоголь подействует на нее. Расскажи мне, Кейси, про свою студенческую жизнь. Наверное, интересное было время.
Зачем тебе?
Хочу, прежде чем мы поговорим серьезно, понять тебя лучше. Хочу уловить, как красивая студенточка дошла до сегодняшнего состояния. Состояние злой, дурной и тупой торговки вонючей рыбой на рынке. Даю тебе шанс. И себе тоже. Просто хочу попробовать побывать в твоей шкуре, чтобы лучше понимать тебя».
«Хорошо», —
ответила Кейси и при этом немного прищурилась. Я уловил, что она поняла свою заинтересованность в этом рассказе. Кейси начала свой рассказ со старших классов школы с акцентом на усиленную и целенаправленную подготовку к поступлению в университет. Я слушал, но не очень внимательно. Меня это все мало интересовало. А у самого в голове всплыли воспоминания о моей слишком короткой учебе в Подмосковье. Преподавателем была женщина бальзаковского возраста, очень красивая, всегда безупречно одетая. Она тоже не скрывала, что они с мужем из сбитых летчиков долгое время были нелегалами в какой-то из стран. Я подумал тогда, что она француженка, возможно, канадская или из французских заморских департаментов. Она дала мне всего несколько уроков. В общей сложности, наверное, около 6 или 8 учебных часов. Как жаль, что так мало. Она была вторым преподавателем, который раскрывал мне женские тайны, но в данном случае только для того, чтобы подойти к своей теме и раскрыть мне ее как следует. Тоже очень четко мне преподала об интеллигентках, шалавах, хабалках и остальных категориях прекрасного пола. При этом прекрасно, просто и предельно доходчиво объяснила, что интеллигентка вполне может быть на самом деле хабалкой или конченной блядью и тому подобные пересечения. Кое-что рассказала и показала на учебных пособиях про женщин и их этику и эстетику, включая мелочи, связанные с одеждой, обувью, макияжем. Объяснила со своей стороны, как по ним можно охарактеризовать человека. Рассказывала о современных манерах женщин западноевропейского общества. И не только высшего, но и всех слоев гражданского общества. Как и заведено, видимо, было в то время, сама преподаватель была невероятно сексуальной, обворожительной, очень образованной женщиной. Для чего-то сообщила мне, что и здесь, и там, где-то далеко-далеко, была врачом. Ни тогда, ни позже я не понимал, зачем она это сказала. Единственное мое объяснение — дать мне понять, что впереди много трудностей и нужно над собой много работать. Так как даже если ГРУ смогло сделать ей надежные документы о медицинском образовании, то на практике они ей помочь не смогут, а ее пациенты — это все-таки люди.
После такой нужной и чрезвычайно полезной части о женских делах она приступила к своей теме — теме женской агрессии.